В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу рассказ о выборах в Краснодарском крае. На Кубани почти построен образцовый госкапитализм. Бизнес сросся с властью. Кубанское село пришло к схеме латиноамериканской, считает профессор Михаил Сава.
На селе деньги все еще не стали мерилом оплаты. Там все еще очень часто натуральное хозяйство и руководитель акционерного общества, то есть бывший председатель колхоза или директор совхоза, это, в общем, тот самый барин. В настоящее время очень серьезной проблемой для края, которая обязательно скажется на выборах и обернется против местной власти, которая идет под знаменами правящей партии, станет изъятие у людей земельных паев. Проблема острейшая, и пока земля не представляла собой ценности, то есть пока были другие ценности, за которые шла борьба, эта проблема как-то существовала спокойно. Но вот последние два года она обострилась. Скажем так, 4 гектара кубанского чернозема, то есть это такой средний пай, покупался еще месяц назад за 2,5-3 тысячи рублей. Причем покупался теми же самыми руководителями сельских акционерных обществ, которым колхозники в свое время отдали свои бумажки, вот эти самые свидетельства о собственности на землю. Отдали, потому что они не мыслили себе никакой другой жизни, кроме как в колхозе, это раз. А во-вторых, потому что реально они не могли выделиться, им создавалась масса препятствий. Фермеры, есть отдельные фермеры, но это движение абсолютно не стало массовым даже у нас на Кубани, где для этого есть возможности. Сейчас земля существенно подорожала и дорожает буквально с каждым днем в пригородах Краснодара, других крупных городов. Это уже вопрос жизни и смерти. То есть людей заставляют продать земельные паи. Иногда человек отдает земельный пай где-нибудь в глухом хуторе за гроб для родственника, потому что родственника он не может похоронить. У нас были и такие случаи. Самое интересное, что руководители акционерных обществ, которые себе все вот это позволяют, спокойно сохраняют свои места и продолжают вести ту же политику. Да, хозяйства-то и раньше у нас были крупными. Просто формально они были в общедолевой собственности. Это были маленькие участки акционеров. А сейчас на их базе вырастают поместья, которыми руководит какое-то конкретное семейство. Обычная схема. Руководитель акционерного общества, то есть бывший председатель колхоза, директор, его жена бухгалтер или жена его сына главный бухгалтер, сын главный агроном, то есть это семейные латифундии. Кубань повернула похожее на латиноамериканский путь в земельных отношениях.
Оппозиционеры указывают, Александр Ткачев совладелец крупнейшего агрохолдинга. Вице-губернатор Мурат Ахиджак считает, в том нет ничего зазорного.
Ткачев достаточно крупный землевладелец.
Александр Николаевич Ткачев, он пришел в политику на должность губернатора уже состоявшимся и успешным бизнесменом, состоявшимся успешным предпринимателем. Это правда, никто этого не скрывает. Я понимаю, если он пришел бы с пустыми карманами сюда без ничего и во время губернаторства получил какие-то блага, это один подход. Но он пришел сюда самодостаточно. И это не минус, а я считаю, даже плюс в этой работе.
Профессор Александр Травников уверен, что в Краснодарском крае есть механизм, позволяющий подпитывать бизнес, в котором у руководителя есть свои интересы.
Реально в Краснодарском крае два крупных земельных олигарха. Клан Ткачева и Дерипаска. Речь идет о 1000 гектаров. Один с Услабинска, другой с Выселок. Все остальное это как бы мелкое крестьянское хозяйство. Зачем нужна власть и вообще зачем нужны бюджеты? Ну, возьмем птицефабрики. Их же надо кормами обеспечить. Их же надо где-то ресурсы брать. Нет более дешевых ресурсов в нашей стране, кроме бюджета. Неважно какого, муниципального, субъекта федерации, это государственный уровень, или федерального. Значит, если Дерипаска, я считаю, что это источник федеральный бюджет, и он им управляет, ему доверяют управлять, то клан Ткачева, это, то есть Выселки, Выселковский агрокомплекс, это краевой бюджет. Сравните разницу, чтобы взять в банке кредит, нужно заплатить процент, а здесь можно просто сделать программу и обеспечить. Это корма, земля, а потом это все нужно реализовать, получить живые деньги.
Ценовая лихорадка не ударила по Кубани. Регион аграрный, сельский. Цены так не взлетают, как на севере, отмечает политолог Михаил Савва. Вице-губернатор Мурат Ахиджак уверен, что власти при росте цен цен на продукты, приняли адекватные меры.
Где-то на 5% снизились наши рейтинги по ходу. Это объективно. Но в целом, я считаю, мы достаточно оперативно отреагировали на ситуацию. Принято ряд очень серьезных кардинальных решений на уровне субъекта губернатора, на уровне муниципальных образований. Мы нашли возможность зафиксировать максимально допустимые цены на продукты первой необходимости, аккумулировать наши усилия через Федеральное агентство антимонопольной службы, через наши структуры правоохранительные, для того, чтобы перекупщики на этом не наживались, на этой объективной мировой ситуации по скачку цен. И взяли эту ситуацию под жесткий контроль. Как мне представляется, на Кубани мы минимизировали возможные худшие последствия от скачка цен. Значит, потребитель есть возможность купить булочку хлеба за 11 рублей, но если он хочет дороже, он может за 20 рублей купить. Молоко, масло там тоже зафиксировали, там кефир, молоко 20 рублей и так далее. И плюс единовременные выплаты более чем 800 тысяч кубанцев, порядка 300 миллионов рублей из средств краевого бюджета с профицита на эти цели губернатором направлены. Это очень важно. Я вижу, как губернатор работает. Я нахожусь в этой команде. У нас очень интересная обстановка. Он очень высокотребовательный к самому себе, ко всем членам нашей команды.
Профессор Александр Травников считает, что краткосрочно административные меры помогли, но позже плотину прорвет с непредсказуемыми последствиями.
Наличие крупных структур хозяйствующих позволило сбить на самом деле цену. Например, на молоко, на мясо. Вот сразу после повышения цены вы бы зашли на рынок, весь рынок забит мясом. И цена его упала. То есть им сказали выйти на рынок. Стали проводить ярмарки. Но поймите, что 6 лет боролись за то, чтобы каждое яйцо имело сертификацию соответствия, были документы, там, санитарная книжка. Вдруг выгнали всех подряд. Вы бы глянули на тех продавцов, которые торговали там залежалым продуктом. Сыр, масло, да, все это было. Все это было по доступной цене. Но кто им торговал? Это как бы кризисное явление. Это звонок. Но занимая под строительство, под такой цемент, под все, мы можем впасть в такой кризис, что американскому ипотечному кредитованию и не снилось. Народ не может купить это все. Кто покупать это все будет?
У власти в Краснодарском крае сверхкрупный бизнес. Эти люди, не стесняясь, открыто говорят: мы взяли власть навсегда. На Кубани им помогает то, что губернатор Ткачев и его заместитель Ахиджак умело консолидируют элиты, рекрутируют в свой круг людей денежных и успешных, считает руководитель организации «Гражданский голос» Михаил Велигодский.
Здесь, в Краснодарском крае, много лет назад давно все посчитано, схвачено. И если бы ОСПС или у Яблока, или у Справедливой России, и даже у ЛДПР нашелся бы какой-то человек, который был полезен в ЗСК, могу вам сказать, команда Ткачева научилась собирать меритариев, и если что-то накопил, тебе не будут сильно мешать.
То есть они консолидируют элиту?
Да. Они пробуют это делать. Когда-то это делал Ахиджак у себя в Кропоткине. Он пробовал собирать все, что накопилось серьезно, и каждую кочку смотрел, это на самом деле бугор, или это можно обойти и раздавить.
В качестве контрэлиты конкурентами «Единой России» на выборах выступают коммунисты. При Николае Кондратенко они были партией власти. Сейчас левых выдавливают из административных структур единороссы. Начинают прижимать и с проведением манифестаций. На 7 ноября запретили было шествие. Коммунистам приходится учиться работать в оппозиции. И прошлое партии региональной власти КПРФ мешает, считает секретарь крайкома Евгений Расщепкин.
Наши коллеги, они изначально, в общем-то, как мы говорим так, привыкли и приспособились к работе в оппозиции, да, в жесткой какой-то оппозиции. Я иногда, особенно когда, вот, допустим, у нас возглавлял край Кондратенко, а потом вот первые два там года Ткачев Александр Николаевич, будучи еще членом партии, я иногда даже им завидовал. Им проще. Вот есть белое, есть черное. У нас вот эта грань, с одной стороны, значит, ну как, мы же поддерживаем Кондратенко. Да, безусловно, он проводил, с нашей точки зрения, разумную политику. С другой стороны, будучи встроенный в эту вертикаль власти, ему приходилось, так же, как и любому администратору, принимать какие-то решения, которые вызывали, значит, так сказать, раздражение, недоумение. Тот же рост там, тарифов, те же цены, те же развал промышленности. И мы в этой ситуации вынуждены были выступать в качестве какого-то буфера, каким-то образом оправдывать что-то. Сегодня этого, с одной стороны, нет, а с другой стороны, вот тот шлейф еще тянется.
Надо заметить, что и лидеры кубанских эсеров выглядят не слишком убедительно. Они отказываются от интервью, явно боятся боясь, что их снимут, довольно трудно представить себе, что «Справедливая Россия» на Кубани поведет резкую оппозиционную кампанию. В своей агитации «Справедливые русы» соединяют словословие в адрес Путина и борьбу с монополией на власть, внешнедемократические лозунги с идеей выделять каждому долю из нефтяной ренты, как в Саудовской Аравии и Норвегии. А иные лидеры «Справедливой России» следуют заветам Кондратенко и его отечества, сообщая шепотом нечто про мировую закулису. Досрочные выборы в Краснодарское законодательное собрание деморализовали демократов. Организация СПС раскололась. На съезде, вопреки воле конференции и лидера местного СПС Николая Черкашина, в список был с помощью аппаратных интриг поставлен бизнесмен Станислав Бабин. Господин Бабин утверждает, что Николай Черкашин де-факто работал на соперников.
Он просто выполнял задание «Справедливой России». Поскольку сегодня ректорат СПС пересекается с ректоратом «Справедливой России», а «Справедливая Россия» — это партия власти, и, безусловно, у них на это есть ресурс. Поэтому была такая задача поставлена, он уже давно с ним работает. Но я не вижу, что СПС в край развалилась. Немцов приезжал, в зале было 1000 человек.
Николай Черкашин в ответ на действия федерального руководства СПС вышел из партии.
Вот когда я там в долгих мучениях для себя понял и принял решение, что это, тогда и сделал этот шаг. Я написал заявление председателю политсовета федерального, слагаю с себя полномочия председателя Краснодарской региональной организации СПС, выхожу из партии имени Некрутенко, Пермякова и других там этих вот высших чиновников партии, которые через какие-то интриги, там обманы решали свои проблемы. Возмутило что? Мы на своей конференции краевой приняли решение о движении там кандидатов. Для нас было важно, кто будет лицом СПС в регионе в эту кампанию. Принципиально мы там голосовали вопрос о том, чтобы этим человеком не был господин Бабин. Ему было отказано, то есть за него не проголосовали, хотя он пытался. Это человек, который, знаете так, профессия его хронический кандидат, который всякий раз, прикасаясь там к делам партии, ее разрушал. Что сделал и в этот раз? То есть он постоянно приносил какой-то хаос, скандалы, конфликты, интриги. То есть это бесконечная одна и та же штука. Причем...
Ну и деньги, наверное, приносил?
В краевую организацию нет. Туда обещал там одну сумму, а принес там одну 300-ю. До последнего нас держали в заблуждении, говорили, что да, все нормально, там будет вот так, мы против края не пойдем. В итоге приезжаю на съезд и обнаруживаю, что Бабин первый в списке самого крупного округа, почти 1 600 000 избирателей. Ну все, это было просто пределом. Так и было решено. Он там возглавляет список этот, еще один господин там из Подмосковья возглавляет второй список, второй округ там под 1 600 000 тоже. Ну и последний округ там мне отдали, там краснодарский, 730 000, который вообще никакого значения не имеет. Второе, что возмущало, до последнего обманывали. И даже на съезде пытались еще раз там обмануть. А все это было там уже венцом неким, вот какого-то, как мне показалось, вот такого цинизма некоторых людей в отношении интересов некоторых регионов. Там одного исключают, другого еще там что-то. Вот такое, знаете, я там с некоторыми уже говорил, вождями, мне говорят, ну что ты там, тебе только 50 лет, ты еще молодой человек. Что там, зато в следующий раз, вот точно. Я выступал на совещании до этого, говорил, что нет, ребят, этого не будет. Если мы сейчас не проходим в Думу, а проблема есть такая, то все, можно сливать воду. Ничего хорошего из этого не будет. Просто уже нет возможности, и думаю, что это так и есть. Все время находиться в состоянии риска. Пройдем, не пройдем, пройдем, не пройдем, пройдем, не пойдем. Видишь настроение Кремля. Они пытаются сделать такие мощные там кремлевские, прокремлевские партии. Всем остальным просто места нет. Надо делать что-то другое, там какие-то объединительные дела идти. Что-то, понимаете, ну не может болтаться это дело. При этом я со всей ответственностью говорил, что я не отказываюсь от идеи либеральной, потому что для меня это принципиальный выбор в жизни, да? И партия мне не безразлична, там я буду голосовать за нее и агитирую за нее. Но вот самому больше вот этим заниматься. И честно вам скажу, вот прошло уже сколько, с месяц, и вот некое облегчение почувствовал.
Визит Бориса Немцова, организованный господином Бабиным, состоялся, но СПС не выставил списка на выборах в Кубанское законодательное собрание. Не пошло в Краснодарский парламент и местное Яблоко. Когда-то его возглавляли господа Велиготский и Ахиджак. Теперь первый служит экспертом, а второй вице-губернатором. Мурат Ахиджак проливает слезы чиновника, сетуя на недееспособность либералов.
Мне вообще обидно, я по своей сути демократ, обидно, что нет порядка среди либералов. Одни либералы чрезмерно мягко себя ведут по отношению к власти, соглашаться. Другие чрезмерно жестко, несут себя дороже, чем они себе есть на самом деле. Порядка 10% либерально настроенных есть жители России. И проблема демократов, либералов заключается в том, что они не могут аккумулировать вот эти все голоса именно в одной внятно понятной партии, в одном понятном избирательном блоке. Вот такая толкотня нехорошая. И, кстати, от этого страдает не только либералы, страдает страна на самом деле. Я в этом абсолютно убежден.
Выпали из борьбы патриоты России, гражданская сила и прочие структуры, показавшие в Краснодарском крае свою невысокую дееспособность. Невысокое число участников кампании в Краснодарском крае не влияет на итоги выборов, как не влияют на них и олимпийские страсти в связи с предстоящим изъятием земли у жителей Сочи, как и ценовые передряги. Имя Путин, а на местном уровне фигура Ткачева дадут партии Кремля искомый результат. На Кубани «Единая Россия» обеспечит более 60% голосов, чего, собственно, и желает вице-губернатор края Мурат Ахиджак.
Процентов 60 это центристско настроенных людей, процентов около 20 с левыми настроениями. И вот оставшиеся 20%, порядка в общей сумме до 10% это вот либеральное настроение, ну и там еще разные. Вот задача власти, на мой взгляд, заключается в том, чтобы создать такие условия в перевыборный период, чтобы настроение, реальное настроение людей, они отразились в качестве полученных голосов процентов на выборной должности. Вот задача власти такая, не перегнуть палку. Не перегнуть палку, ни в коем случае не использовать ресурс на то, чтобы истинные настроения людей были искажены в конечном итоге. Вот на Кубани у нас такая реальность. Сегодня у нас в кубанский парламент идут 4 партии. Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР. И все 4 реально имеют возможность преодолеть 7% рубеж. Единая Россия преодолевает. У нас сегодня уже около 60%. Около 15% есть у КПРФ, а ЛДПР и СРС гуляют в районе 7%. Плюс-минус.
До 20% голосов на выборах на Кубани могут набрать коммунисты. Второй секретарь крайкома КПРФ Евгений Расщепкин, в общем, доволен.
Разные цифры. Вот последние данные, которые я имею, значит, из разных источников, от 18 до 25. Твердое второе место.
Рейтинг чуть выше 7% имеет «Справедливая Россия». Бодрятся и представители ЛДПР. На консервативной Кубани любят власть, какой бы она ни была. Но у Жириновского достаточно почитателей, чтобы взять проходной барьер. В этом уверен один из лидеров краснодарской ЛДПР Николай Бакаича.
Твердо могу как сказать, что 7% барьер мы должны, так сказать, попытаться на Кубани взять. Правило – это протестное голосование. Это те, которые недовольны. Часть людей сильно богатеет, да? Ну, а у многих-то, так сказать, в кармане-то ничего не прибавилось. Поскольку нет графы против всех, то, могут быть, придут, проголосуют от протеста за КПРФ, за ЛДПР. То есть мы рассчитываем на то, что партия пройдет в Думу и получит там достойное, так сказать, представительство. Хотя тяжело. В связи с тем, что Путин возглавил список Единой России, и то, что и на Кубани тоже наша власть будет пытаться как можно больше своих получить, депутатов получить как можно больше, и в ЗСК, и в Думу. Тяжелые выборы. Здесь прибавить и сильно прибавить партия, я полагаю, не сможет. На Кубани, что Кубани, это, во-первых, тут за коммунистов будут голосовать серьезно, потому что сельские районы вообще. Ну и, кроме всего прочего, ну, здесь на Кубани менталитет такой своеобразный. Не нищий регион, не протестный особенно. На Кубани любят власть. Любую власть, ну не дурную какую-то, так сказать, которая делает что-то неправильно. Но вот если вот Ткачев, вот как он, то народ его просто вот любит и будет за него голосовать. Плюс план Путина, план Ткачева, лозунги висят. Для нашего, так сказать, кубанского электората, избирателя, это очень много значит. Люди хотят стабильности.
Эксперты прогнозируют, что в законодательное собрание Краснодарского края по 35 одномандатным округам пройдет около 30 человек единороссов и пяток умеренных оппонентов партии власти. И припоминают лубочный сталинских времен фильм «Кубанские казаки». Декларации благоденствия в Краснодарском крае уже построены. И избирателя умело запугивают перспективой потерять красивые не потемкинские, а уже ткачевские деревни. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время